Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаем вам прослушать продолжение беседы на тему «Ложь во спасение» с протоиереем Ильей Шапиром. Если говорить о детях и об обмане, в педагогическом плане бывают вещи, когда на прямой вопрос ребенка о прошлом родителей, он узнает о явлении каком-то и хочет знать, родитель совершал подобные вещи или нет. А родитель мог в молодости или там в доцерковной жизни совершать какие-то вещи. Ведь он не имеет права сказать некоторые вещи, например, потому что это может быть убийственным для его ребенка. Здесь тоже получается ложь. Но если он скажет правду, это будет тоже для авторитета самого родителя и может решающим стать для ребенка. Потому что если мог отец так поступать и ничего, и он покаялся и выжил...
Нет, здесь есть такой момент. Человек, пришедший в церковь через крещение или через покаяние, у него новые отношения с Богом. Бог, то, что он сделал в прошлом, вот если человек крещен, все это забыто. В памяти Божьей это стерто. Теперь осталась память человеческая. Осталась как благодарность, должна так остаться, как благодарность Богу за то, что он вывел из таких дебрей. Если отношения ребенка с родителями глубокие и серьезные, сказать ребенку, что ты просто представь себе, стоишь ты у берега моря и в стаканчик хочешь перелить все море. Невозможно, да? Потому что стаканчик не вмещает. То, о чем ты спрашиваешь, в свое время я тебе об этом скажу. Ты требуешь сейчас? Ну вот возьмем такую ситуацию из того же Ветхого Завета. Авраам и Исаак. «Отче, где же агнец во всесожжение?» – спрашивает. «Тот, которого надо принести в жертву». «Бог усмотрит», – отвечает отец. Эти слова для меня были каким-то идеалом, просто совершенным ответом на такого рода вопросы. Вопрос мучительнейший для любящего отца. Если бы это был язычник, которого было принято приносить своих детей в жертву, это совершенно не то. Речь идет о праведнике, который не лжет Богу, не лжет человеку. Речь идет о человеке, который идет совершать божественный поступок. На такой поступок своего возлюбленного сына заклать по любви – это может только Бог. И так оно и совершилось. В ответ на то, что совершил Авраам, в его роду явился Спаситель, и Бог ответил на эту человеческую жертву Авраама божественной. Мы не зря рассматриваем эту ситуацию, потому что ответ его удивительный. Он честен, и он исполнен любви. Я в таких ситуациях думаю, что каждый родитель должен, зная своего ребенка и со смирением, осознавая, что до меры Авраама, мягко скажем, не дотянул, ответить так, может быть, и скрыть раз и навсегда. Но привнести в это смирение. Да, вот, Господи, я не знаю, про себя так вот подумав, я не могу найти ответ правдивый и при этом исполненный любви. Я не нахожу вот этого сочетания. Если я скажу вот такую правду, я убью душу этого ребенка. Если я скажу ложь, да, вот это будет ложь. Но какая-то боль внутренняя за свое вот это несовершенство и за свое невидение праведного выхода из этой ситуации, ты должен эту боль в душе ощутить. Это уже будет что-то. Да, из уст Христа ложь не могла выйти никогда. И из уст самых великих святых тоже. А мы вот видим, возвращаясь к теме новомучеников, конечно, ситуация совсем не та. Но чем-то все-таки она близка.
Ну, говоря формально, если говорить формально.
Да, ситуация для любящего сердца матери, отца, когда вот такие вопросы задают дети, она настолько болезненна, она должна ощущаться как болезненна. И Господь увидит это, и Господь снизойдет, и Господь просветит, может быть.
Покроет
вот, это. Да, да, как-то. Но это должно ощущаться внутренне так вот, и так, чтобы все-таки восторжествовала любовь.
Батюшка, все упирается в конечном результате, конечно, в закон немнимой правоты и справедливости, как-то наш святейший патриарх сказал, что выше справедливости есть прощение. Все определяется законом любви. Мы, конечно, не сможем сейчас перебрать и смоделировать все возможные ситуации, Ну вот, например, я знаю, был такой случай с одной молодой девушкой, когда вот сейчас очень массовые все супружеские измены, это просто норма жизни. И вот молодой человек, который, к сожалению, не был воцерковлен, но очень мучился совестью, что с ним случилось падение. И если бы он был церковным человеком, он бы мог пойти на исповедь, исповедаться и больше никогда этого не повторять. Вот, мучаясь, он просто все сказал жене, как бы, чтобы облегчить совесть, и она не справилась с этой ситуацией. Для нее мир рухнул. Получается, вроде человек сказал правду, но эта правда, она убила другого человека.
Тот самый случай, который был у Авраама, только он сказал так, что он не убил. Более того, он вышел на некий иной уровень, вот Авраам, да? Он не стал говорить, что я вот тебя и буду заколоть и так далее. Ребенок мог этого не понести, совершенно ясно. Но он все к Богу повернул. Бог усмотрит. В этом потрясающая верность, потрясающее доверие, преданность, любовь, благодарность. В этом все. В этих словах Бог усмотрит, все. И тут нельзя забывать, что где двое или трое собраны, там Христос посреди. Когда ты что-то говоришь другому человеку, если Христос посреди, то ты говоришь прежде Христу. Ты говоришь злое, ты сказал это злое Христу. Ты говоришь милостивое, то же самое. Что сделали ближнему, то сделали мне. Поэтому, когда он решил это сказать жене, в этом любви-то не было. Он думал о себе, он не думал о ней. Авраам думал об Исааке. Его сердце уже было сокрушено, если так можно сказать, окончательно. Ему уже ничто не было страшно. Если ты пал, получается, ты этот груз на другого свалишь. А ведь наоборот, апостол нас зовет, друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. То есть наоборот, надо снять с другого груз. И в этом отношении, ну сколько таких формальных правд? Не, ну просто Иуда сказал правду. Да, действительно, Христос находился в Гефсиманском саду. Да, действительно, кого поцелуют, тот и есть. А тот, кто есть... Христос уже сам вышел к ним. Ведь евангелисты по-разному немножко эту ситуацию описывают. Матфей, Марк и Лука описывают лобзание Иуды, а Иоанн Богослов описывает несколько иначе, что пришла эта толпа брать Господа под стражу, и он сам к ним вышел и сказал, кого ищете? Иисуса Назарея. Если совместить эти два момента, то есть то, как описывают Матфей, Марк и Лука, и то, как описывает Иоанн Богослов, то получается, что ничего нового Иуда как бы вообще не сказал. И вот эта правда, правда замочной скважины, так скажем, она, несомненно, хуже всякой лжи, и это есть, опять же, плод этой мнимой правды в сердце человеческом. Оно абсолютно ожесточается, оно абсолютно окаменевает. И оно становится способным вообще на все самое страшное. Это уже самое страшное. Это предательство Иуды. Именно страшное то, что человек, который многое было открыто, открыто было, что такое любовь. В такой степени, как мало кому на земле. И вот этот момент очень важен все-таки, чтобы нам никогда стараться не спускаться с того уровня, куда Господь нас зовет, с того уровня доверия, общения, с того уровня правды, правды выше.
Батюшка, вы, как всегда, даете глубокое богословское осмысление любым вещам. Я, опять же, вот стараюсь немножко на рельсы такие свести узнаваемые, повседневные. Например, если говорить о лжи современного мира, такой многообразный, один из ярчайших примеров, которые часто встречаются. Сейчас мы знаем, используется труд чужой, так называемые гастарбайтеры нанимаются. И сколько бывает такого, что людей нанимают, а потом, особенно людей с Украины, из разных бывших стран СНГ, а потом им ничего не оплачивают, и они просто выкидываются, как отработанный материал. Бывает и пострашнее, но вот почему я заострила, скажем, вот на такой лжи корыстной, и что по учению церкви, мы знаем, что Господь, конечно, прощает все грехи, если человек покаялся, такого нет греха, который бы Господь не простил. Но наказание непременно в жизни придется человеку понести и потерпеть. И вот даже существует такое четыре вида греха, которые непременно человек будет за них наказан, несмотря на все прощения Господня. Это вот и убийство, это когда обидит вдову или сироту. Еще, конечно, извращение сексуальное. Сюда же входит вот этот грех, когда ты нанял работников за одну плату и, поскупившись, обманываешь. То есть вот даже, казалось бы, такой грех, он ставится в один ряд с такими уже запредельными патологиями.
Вопрос о мере зла очень, ну, вообще это дело Божие, определять эту меру. Даже то, что вы перечислили, вот это все равно достаточно условно. Вот бывает, человек совершил, на его взгляд, не такой уж сильный, такой большой грех, а перед Богом это омерзительнейшее.
Например, утаившие свое имение, этого, опять же, из Священного Писания, муж и жена, которые сами решили все отдать и сами сокрыли, и были убиты. То есть здесь дело в состоянии сердца, опять же, да?
Да, состояние сердца. И обратите внимание, тогда были вообще времена благодатные. Господь с преизбытком изливал благодать на церковь, которая только начинала свое бытие, и законы любви царствовали действительно вот в этом обществе церковном. Да, все отдавали, ничего своего. Действительно, христианский коммунизм, только не из-под палки, естественно. И вот человек вот такой, да, для нашего времени не просто обыденный грех совершил, но на каждом шагу такое встретишь. И вот, пожалуйста, результат. Значит, Божьи суды несколько иные. И здесь человек должен испытывать, пока его совесть огрубела, он может самые очевидные для всех вещи не считать чем-то особенным. Мы сейчас постоянно с этим сталкиваемся. Люди не понимают, почему, живя не то что без венчания, даже не расписываясь в ЗАГСе, что в этом греховного, не понимают. У них там обстоятельства так сложились, и все. Масса вещей, которые, ну, совершенно, казалось бы, очевидны. Просто прочти Евангелие. Пойми, для тебя это святые слова? Для тебя это единственный ориентир в жизни? Ну, так сопоставь с тем, как ты живешь. Вот и все. Но человек сейчас очень сложен. Масса комплексов, масса каких-то предрассудков и так далее, и так далее.
Можно сказать, человек искорежен, доля поперек, и душа его искорежена.
Да, и отсюда получается такие странные вопросы, странные выборы между какими-то правдами и неправдами, что называется ложью, что называется правдой. Люди забыли, что любовь правит миром, что Бог есть любовь, что только поступая по любви, ты поступаешь правильно. А люди ищут понятия, вот тех самых понятий, которые, повторюсь, как сказал святитель Николай Сербский, понятия справедливости и равенства, которые растут на могилах. На могиле любви, на могиле самой справедливости. Вот и все. Проблема именно в том, чтобы измерять все тем, ну, как вот на твоем месте. Иногда можно такой себе вопрос задать. Поступил бы Серафим Саровский?
Ну, это изначально высота кажется недостижимой, хотя ведь Господь сказал, что будьте святы, как Отец ваш Небесный. Это касается любого человека.
Недостижимая с одной стороны, но с другой стороны никто не говорит, что ты уже так поступишь. Но ты задумайся над тем, хотя бы задумайся, как бы он поступил. И хоть немножко твой поступок должен в этом русле соответствовать вот этому примеру. Конечно, ситуация может быть запутанная, и можно привести массу примеров.
Перегибы в другую сторону, когда начинают поступать как, и получается полный абсурд. Да. Тебя грабят, побеги, да. Еще отдай. Нет, то, ну, что не взяли.
Ну, это известная ситуация, когда праведный Иоанн Кронштадтский ходил по улицам, мог прийти домой без сапог по зиме. Все отдал. Так он любил этих нищих. А одна какая-то благородная особа решила поступать так же. И кончила в сумасшедшем доме. Вполне естественно. Потому что любовь в сердце прежде, а плоды этой любви, они вот уже проявляются так или иначе.
Мы отвлеклись немножко от темы. Да. Давайте завершим ее. И в заключение, батюшка, нашей беседы, все-таки некий такой итог подвести. Хотелось бы немножко заострить внимание на том, чем же все-таки так опасна повседневная мелкая ложь, которая как ржавчина может разъедать душу.
Вы ответили сами постановкой вопроса. Это именно ржавчина. Та самая ржавчина, к которой привыкаешь, которая становится, как тебе кажется, уже даже и нормой. И, в общем-то, ничего особенного. И тот пример, который мы в беседе обсуждали, пример Анании и Сапфиры из Деяний апостольских, которых Господь поразил за, по-видимому, не такой уж и большой грех, он должен нас отрезвить. Именно потому, что ты знаешь, к чему зовет Господь, именно потому, что ты верующий человек, именно потому, что ты причащаешься, и эта святыня будет тебя судить. Как ты причащаешься, как ты живешь? Мотивы твоего поступка будут испытаны именно любовью. И если ты лжешь просто так, к этому привык, соответственно, не жди с Богом действительно серьезных, глубоких, высоких отношений. Если ты чувствуешь, что это ужасно, что это омерзительно, тебе самому тяжело, ты начинаешь с этим бороться, ты видишь, как вдруг тебе становится все виднее и виднее, как много еще этого в тебе. Пока тебе казалось, что все в порядке, твои отношения с Богом были иные. Как только ты сам пошел каяться, Бог дальше-дальше тебе будет открывать адскую бездну, которая разверзается в твоей душе. Это и есть надежда на очищение, это и есть победа Божия, это и есть тот самый божественный свет, который очищает и обновляет, и преображает человека.
Батюшка, мне кажется, что в нашей, опять же, обыденной жизни нам мало кому грозит такая великая ложь во имя спасения, героическая. Все-таки мы больше подвержены как раз самой низкой, мелкой лжи, которая нас самих убивает. Спасибо вам за интересную беседу, и хочется нам всем пожелать вести каждодневную непримиримую брань с этой немощью.
За спасение без лжи.
Вы прослушали завершение беседы на тему «Ложь во спасение» с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова.